Поговорим о женской теме, о женском бренде. Хотя с российскими корнями, если можно назвать Украину все-таки частью большой Российской империи.
Давайте
можно называть вещи своими именами. Поговорим сегодня об одном из самых известных брендов декоративной косметики. Американский рынок, допустим.
Бабка Гребина?
Нет. На американском рынке косметики они контролируют более половины продаж. В мировом масштабе
люди
около
20... Люди уехали в 1905-м?
Ну, люди уехали, боюсь, что даже в конце 19-го столетия стали американскими подданными. Но очень интересно в разрезе этого всего... исторический обзор.
Микрофон, как придает живости нашему эфиру.
Мы как-то вкратце говорили об этой теме.
Тортом.
Ну вот, смотря на нашу сегодняшнюю гостью,
вот
да, вы, замечающую
что
Викторию.
Как, вот, Татьяна, как вы сегодня к утру, утром ухаживали за своим лицом? Что,
не
вы,
идет передача,
что вы делали? Погодите, давайте. Вот, поскольку косметическая тема,
да. Ну, я так могу сказать, что просто ради интереса цифры.
Татьяна
пока
крайне свежо выглядит.
Очень свежо, да. Во-первых, в начале 2000-х годов...
Это рубрика «Брендятина».
Да. Нет, ну сегодня
Нет, а вот как это ощущать себя среди мужского кодла, которое смотрит вожделенно на вас?
Да.
Ну, заряжается она тестостероном. Ты посмотри, она молодеет на мужском гормоне. Кстати.
Молодеет на мужском гормоне.
Я вам могу.
Татьяна, на крепком гормоне.
Вы никогда не замечали женщины, у которых в организме повышен уровень тестостерона? Они выглядят моложе.
Я замечал,
во-первых, да, они волосатые.
Я замучаю только две вещи. Замучаю только две вещи. Так. Значит, когда женщина постриглась, я сразу первый вижу. И второй,
когда побрилась.
Помылась.
Нет, и когда походка немножко неравна, это значит, ночь прошла весело.
Какой вы внимательный.
Да и хорошее настроение у женщины. Напрямую, да.
Да.
Ну, давайте. Слушайте, однажды, вы знаете, об этом никому не
идет.
Хорошо, давайте.
Это было чудовищно, друзья мои. Это было чудовищно.
Вы хромали?
Я поехал однажды как-то поработать немножко. Не скажу куда, давно дело было уже. И вы знаете... несколько дней мы жили в хорошем отеле.
Ну, работали.
Да-да-да, я работал, они отдыхали все.
Они жили.
И вы знаете...
На ней.
И вы знаете, вот взгляд... Ну, просто вот разрывался между женщинами, которые были в вечерних платьях и так далее. И я даже заприметил какие-то, может быть, даже наметки сделал.
Вы за ними, а не в расцепную?
Не-не, но на утро. Вы представляете, какой облом.
Так.
Выходит вот эта девушка, одна из тех, напротив которой я виртуально поставил галочку.
Угу. Выходит откуда?
У нее, ну просто на завтрак идет. И у нее, что самое бывает, ребята, вы мужчины меня сейчас поймут, да, самое мерзкое, что может быть в этот час.
Давайте, давайте.
У нее были ярко-красные
глаза.
Натертые колени.
Нужно ли потом заграничный, американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Брындятин на маяке.
Итак, очередной старт рубрики «Брындятин».
Ну, вы не подумали, может быть, она мусульманка? И...
Нет.
Нет, не была похожа. Да. Давайте вернемся к нашей гости.
Вас будут убивать.
Да, да.
А мы будем хлопать.
Давайте.
И дай-ка ему счет для ума.
Давайте гости к нашей вернемся. Вы задали правильный вопрос. Что сегодня с собой утром делала Татьяна Грек?
Татьяна наверняка делала масочку для лица.
Уборку.
Это же во сколько же я встала-то?
Ну вот вчера же моя гостья наша не спала ночью.
Да, не спать можно было, в принципе.
Правда?
А-а-а.
Да. Нервничала, да, нервничала.
Нет, я обычно не сплю по другому поводу. Не по нервному.
Наоборот, да.
Ну так с точки зрения
косметики. Кремик.
Кремик.
Тональничек. Карандашечек. Тушка.
Помадка. Ну помаду вы уже съели.
Нет.
Нет, это ваши природные губы. Они не налиты, не
блеск. Вы сейчас по всему телу пройдете.
Блеск для губ. Тушь для ресниц.
Тушь для ресниц, да? Блеск для губ нет.
Ясно.
Губы, ну, красивого, смотрите, цвета.
Очень интересные цифры. В начале 2000-х...
Давайте тебе о цифрах.
Да, в начале 2000-х годов...
Попробуем о цифрах.
Да-да-да. Средняя российская женщина тратила на декоративную косметику порядка 36 долларов в год. Это очень... Это катастрофически мало.
В какие годы?
Ну, это в начале 2000-х сразу, ну, 10 лет прошло после развала Советского Союза.
А я помню, как цыганки стояли: девочки, тушь, помаду берем, девочки.
Для примера, в тех же годах в Соединенных Штатах Америки, либо в той же Испании, там, я не знаю, в Германии, женщина тратила на декоративную косметику $200-250.
А вы видели этих женщин? Вы же были в Америке.
Видел,
их крась, не крась. А...
Да. Но буквально за последние 10 лет ситуация кардинальным образом изменилась, и Россия входит в шестерку стран с самым высоким уровнем потребления декоративной косметики. В целом, вообще просто. 67% российских женщин, то есть не все, заметьте, 67% женщин пользуются декоративной косметикой, ну вот о которой мы сегодня говорили, это губная помада, тушь для ресниц, тональный крем, крем от морщин.
Вас там, ну, заводит не... тоналочка?
Нет, тоналочка не заводит. Да,
и она закрашивает даже синяки.
Рынок декоративной косметики в России объемом, ну, порядка $10 миллиардов. Посмотрите.
Не угомонимся.
А мировой рынок оценивается в $262 миллиарда. А если смотреть так лет на 150, там, на 170 назад, очень интересные наблюдения делали экспаты. Иностранцы, которые работали и жили в России, относительно того, каким образом украшали себя и приводили в порядок русские женщины. Ну, допустим, брови они красили кирпичом, ну, для того, чтобы вот... как-то к тюрьме.
Вы не забудьте сказать, что вы говорите о народных женщинах.
Да.
Потому что
была
косметика народная и дворянская.
Да.
Дворяне выбеливали.
Дворяне выбеливали.
Простонародные, наоборот, ярко делали.
Значит, дворяне выбеливали до такого, что вот это все отваливалось на балах у них. То есть есть воспоминания иностранцев, которые танцевали с ними.
Отряски. Штукатурка.
Да. Отряски у них отваливались. Более того, они постоянно делали замечания русским женщинам, которые помимо того, что выбеливали себя, потому что была мода вот на белое лицо, синеватость.
Нетронутое солнцем.
Да.
Значит, человек не работал. А мужчины должны были быть с узкими плечами, широкие бедра, потому что физический труд не тронул этого человека. Настоящий аристократ. Синий, бело-голубой с широкими бедрами.
Смотрите, так они помимо вот этих белил, огромного количества, которые выбеливали лицо, они еще сверху делали румяна. И то есть женщина была похожа на такую, на куклу. На куклу неваляшку. И вот это очень странно.
Петрушка.
Петрушка. И более того...
Так сразу слепо-то не повторяйте, что он говорит.
Петрушка? Хорошо,
это
не буду повторять.
Петрушка.
А, мужчина-петрушка. Хорошо. Вот, и в конце концов, вот смотрите, в Советском Союзе это тоже особой моды на декоративную косметику не было, да? Она не была массовой именно косметикой, которая, ну, вот, которой женщина пользовалась каждый день. И, по сути, это вот рынок весь сформировался в последние 10 лет. Так, теперь возвращаемся к нашей истории. Наша история — это история компании Estée Lauder.
Да ладно?
Да,
наша?
Да, наша, конечно, наша.
Да вы что?
Вот, ну, как? Компания. Еврейско-украинские корни. Давайте вот если совсем осторожно.
Из какого местечка-то?
Из какого? Черновцы.
Это Украина.
Это Украина, да. Смотрите, сегодня об этой компании. 150 стран мира, в которых продается продукция этой компании. 30 тысяч официально.
Эсте, это что в
переводе? Это имя.
Чье?
Это имя.
Женская?
Женская, да. Да. И по-хорошему, конечно же, компания должна называться не Estée Lauder, а Estée Lauder. Ну вот, потому что правильно через букву «Т». Это уже вот экзорцисы маркетинговые в конце 30-х годов, когда они букву
экзорцисты.
«Т». Да. В конце 30-х годов заменили букву «Т» на букву «Д». Фамилии мужа она, собственного, заменила для того, чтобы более звучно...
Звонко, конечно.
Да, звонко звучало. Смотрите, сотни тысяч сотрудников. В 2010 году оборот компании составил $8 миллиардов. Повторюсь, порядка 50% американского рынка косметики контролируют. Ну, помимо всего прочего, ну, один из самых известных брендов, который есть внутри компании, потому что не только сам бренд Estée Lauder, ну, допустим, Clinique, да, тоже линия косметики
декоративной. Типа с медицинскими приколами.
Да, типа с медицинскими. Или, допустим, на более широкую аудиторию ориентирован бренд MAC такой есть, да, ну, такой попроще совсем. Значит, смотрите, история началась 1 июля 1908 года, когда в Квинсе, ну, это в Нью-Йоркском пригороде, в семье вот как раз-таки еврейско-украинских эмигрантов появилась на свет девочка, которую нарекли Жозефин Эсте Менцер. В семье Менцеров она появилась на свет. Ну, говорящая фамилия. Вот, тем более, семья была бедная, еврейская. Вот, папа... Это папины корни.
Я чувствую сожаление.
Нет. Папины корни, на самом деле.
Тот редкий случай,
его родственники появились на свет в Черновцах. И уже после перебрались в Соединенные Штаты Америки, осели там. Значит, Квинс. Очень интересная история с самим районом, в котором она родилась. Действительно бедный район, но любой прилетающий в Нью-Йорк, а вы, Сергей, у нас были в Нью-Йорке.
Прилетал.
Да, прилетает, конечно же...
И ходил по Нью-Йорку.
в район Квинс, потому что два крупнейших аэропорта, которые есть в Нью-Йорке.
Ну, кстати, это... через трущобы надо добираться-то в город.
Ну, по сути, они этими трущобами.
Страшные места, не останавливаются.
Во-первых, самый большой район, который есть в Нью-Йорке, два аэропорта, ну, Джона Фицджеральда Кеннеди и Ла-Гвардия, и, собственно говоря, огромное количество.
Вы слышали, что ж про Джона Фицджеральда тут говорят?
Да-да-да.
Говорят, был гей.
Да, ну это известная история.
Да не черным искусством.
Да не только гей, он просто и тот, и тот,
ну,
был человек.
Тот, и тот. Он всех любил.
Универсал.
Просто, конечно.
О чем вы говорите-то? Не гей, это по-другому называется. Это любящая жизнь.
Смотрите, район один из самых политических.
Ну, почему я рать.
Да, да. Район политический.
Рать — это окончание.
Хотел остановиться подробно на составе этническом людей, которые проживают. Ну, понятно, русские.
У вас какие-то проблемы с национализмом?
Нет, нет, нет. Ну, кстати, вот если возвращаясь к прошлой теме, с вот этой историей со свастикой на руке или на груди. Ну, вот я вот, допустим, да, принимал участие в организации ячейки русского национального единства.
А почему вы не можете никаких изображений? Нет,
нет, ну я, ну не решились они
просто татуировать. А дивиденды как у акционера вам поступают?
Концерты устраиваете вы?
Нет, и концерты не устраиваю. Но огромное количество литературы прочел, кстати говоря.
Перед тем, как отдать паспорт.
Перед тем, как отдать паспорт, националист. И она меня захватила, я помню, эту литературу. Вот этот солнцеворот, вот эта свастика, которая...
Крутится.
Да-да-да, в русской культуре присутствовала всегда.
Да, я сегодня про Эрмитаж говорил.
Я ощущал себя русским, действительно русским националистом, потому что хотел ощущать. Нести вот это зерно образовательное в массы. И отдал свой паспорт. Ну, конечно.
Все эти
я помню, как Баркашов лично подписал, значит, нет, не мне.
Дарственную.
Ну, дарственную.
Хорошо. Теперь про вот про это.
Про состав. Помимо поляков, русских, итальянцев, которые в огромном количестве проживают, почему-то район Квинс оккупировали таджики. Я вам серьезно говорю.
Что-то оккупировали.
Оккупировали.
Огромное... Больше, чем в БДВ?
Нет. Ну, опять на скользкую тему начинаем. Мне кажется, вставать. Да, не нужен. Только все успокоилось. Да. Бухарские евреи оккупировали Квинс. Газеты собственные выпускаются,
да
собственные средства массовой информации, собственные магазины.
Это их право.
Собственные точки продаж, прачечные. Действительно, огромное количество бухарских евреев. Я не знаю, я не знаю, по какой-то причине обосновались в Нью-Йоркском районе Квинс. И вот в этом районе появилась как раз на свет вот Жозефина Эстер Менцер,
ну,
впоследствии Эстлаутер.
Да.
В семье она появилась последним ребенком, была младшим. Всего в семье было 9 детей. То есть такая многодетная семья, правда. Двое из ее... братьев и сестер в конце концов умерли от того, что семья была, ну, не способна прокормить все это большое семейство. Вот, опять же, она была младшей. Папа был, держал скобяную лавку.
Это что такое?
Ну,
скобяная.
Гвозди,
скобы,
скобы, ручки, шпингалеты.
Легкая бижутерия.
Но мама была очень красивой. И Эст в детстве всегда мечтала быть похожей.
Эстер, очень... наверное, ее звали-то.
Нет.
Что за имя Эстер?
Вообще Жозефин.
Эстер.
Там тройное, ну, двойное имя. Жозефин, Эсте, Менцер. Потому что Лаутер — это фамилия мужа. Она вышла замуж там в 30 лет. Кстати, не окончила даже школу. То есть вообще
не успела, сразу замуж.
Сразу замуж, да. Смотрите, действительно хотела очень быть похожей на маму. Мама была с очень хорошей кожей.
Мамба?
С не мамба, а мама была.
Мамба тоже нормальная.
И первый принц в ее жизни появился, внимание, в 6 лет уже. Ей было 6 лет, и вот по ее воспоминаниям, говорит, вот открывается дверь, и на пороге стоит принц. Принца звали Джон Шотс.
Короткий.
Шотс. Да, короткий. Это был ее дядя. Она была влюблена в своего дядю. Дядя чем занимался? Он на кухне варил варево. Вот, собственно говоря, дядя был химиком. Нет, дядя был химиком-косметологом, да. И он варил крем постоянно. И более того, дядя был одержим идеей создания молодильного крема, который бы спас женщин от старения. И вот этим он, нет, серьезно, 10 лет он потратил на то, чтобы вывести формулу. Соответственно, Эста приклеилась к нему, как банный лист, и не отходила от него ни на шаг.
Хорошее
сравнение. Да-да-да. Проводила вечера, все свои, ну, вечера вот
вместе с дядей,
вот, помешивая крем. И в конце концов...
Помешивая крем.
Замешаю вам крем.
Да, и в конце концов дядя произнес отличную мысль. Продавая вот этот крем молодильный, нужно продавать мечту о юности. И вот она так прониклась этой идеей, что в конце концов стала видеть себя исключительно вот продающей этот молодильный крем. Да. Ну и подробности уже. Да,
хорошо. После... А где она его брала-то, крем?
На кухне.
Мне нравится. Брындятина. Дорогие товарищи, сегодня в рубрике «Брындятина» очередная марка косметики для женщин.
Конечно. Тем более такая женщина у нас в студии сегодня.
Да. Да. Вы знаете, ведь для мужчины самое главное — это способность принять женщину.
Принять решение.
Без косметики. Потому что когда ты утром... Во-первых, многие романы заканчиваются утром. До утра.
Ну, часа в 4.
Часа в 2.
Нет, ну это выручи.
Потому
ну,
что мужчина не может себе представить.
Есть варианты 2, есть 4, есть утро.
Да. А когда ты...
Нет, а романы, которые в 2 заканчиваются утра, там неважно, как выглядит, она сама уходит, и ты еще платишь за то, чтобы она ушла.
Да. И но когда ты принимаешь женщину утром, как она есть, без косметики, вот это и есть любовь, Рустам Иванович. Да. С косметикой-то ваша Estée Lauder каждый может
полюбить.
Отлюбить.
Мужчину как угодно.
Итак, мы остановились на истории, как 6-летняя Эста была влюблена в своего дяденьку, химика Джона Шотца. Который варил вечерами крем на кухне на этой маленькой еврейско-украинской семьи в пригороде Нью-Йорка в Квинсе. В конце концов она прониклась этим всем и действительно стала видеть себя исключительно человеком, который бы занимался именно производством декоративной косметики. Она действительно не закончила...
Я первый раз, извините, Рустам Иванович, вижу, чтобы Сергей кормил женщину здесь, среди нас.
С рук?
С рук. Вот такого я еще не видел. Сфотографировал и начал кормить
с рук. Владимир, наш друг Владимир Рудольфович из соседней студии передал нам то, что ему не прикатилось. Понюхайте, пожалуйста.
Это от крыс.
Я никогда не сомневался, что Рудольфович может отдать только то, что ему искренне не нужно. Это ужасно.
Но написано 100% натуральные чипсы.
Это никто не сомневается. Есть это невозможно.
Может быть, именно поэтому.
Из того самого зловонного фрукта, который мерзко пахнет.
Точно, точно, да. Итак, смотрите, не заканчивая школу, СТ знакомится с Джозефом Лаутером. Он был бухгалтером в небольшой фирме. Знакомится она с ним на отдыхе в Висконсине и описывает в своих воспоминаниях следующим образом. Он, говорит, записывал огромное количество телефонов девчонок, с которыми знакомился, но почему-то вспомнил только мой телефон и позвонил только мне.
Кто?
Контакты. Ну, вот этот Джозеф Лаутер. Лаутер. Она взяла его фамилию, они поженились. И, собственно говоря, он действительно проникся ее идеями, и они стали готовить все для того, чтобы выйти на рынок. Ну, то есть вот небольшая семейная компания, которая занимается производством декоративной косметики. Ну, в первую очередь, крем для лица.
Ничего, бухгалтер есть.
Да, бухгалтер идея есть. Идея есть.
Дядя варит.
Кухня. Угу. Кухня есть. Дядя, который варит, есть. Собственно говоря, проблема была в следующем. Где продавать этот самый крем? И изначально она все сделала правильно. Она правильно спозиционировала вообще в будущем и собственную компанию, и собственный бренд, и собственное представление о том, каким должна быть ее декоративная косметика. Смотрите, она сразу же отказалась от продажи этой декоративной косметики в аптеках, потому что считала, что в аптеках покупают, ну, невозможно...
В аптеках лечится.
В аптеках лечится, нет. В аптеках, учитывая тот уровень жизни, который был в то время в Соединенных Штатах Америки, это конец 30-х, начало 40-х годов.
Они обычно к шаманам ходили, да?
Ну, нет, к шаманам, нет. Ну, чек средний был достаточно маленький.
К бабе Агриппине.
Да. Значит, она отказалась от супермаркетов, ну, в нашем понимании, да, то есть от универсальных магазинов, в которых можно было приобрести как колбасу, окорок, пиво, кока-колу, там, сигареты, да, ну, и чипсы вот эти прекрасные, вот с этим прекрасным запахом. Юга, да.
Что вы весь набор назвали?
Чипсы Рудольфыча.
Чипсы Рудольфыча.
И она сразу...
Запах Рудольфыча.
Вот, и она сразу же...
От Рудольфыча, да.
Она сразу... В общем, она сразу отказалась от дешевых точек продажи.
Крысиный я от Рудольфыча, да?
Услышал, что вы были акционером и прислал тут же подышать.
У вас моль есть? Нет, я пользуюсь чипсами от Рудольфыча.
В общем, кстати, мы вернемся и к нему сегодня тоже в конце нашей программы. Хорошо. Потому что оказался связан тоже с этой компанией. Ну, вот так косвенно. косвенно, но связано.
Ну, давайте.
Значит, обратила она свое внимание в первую очередь на специализированные розничные крупные магазины.
Один вопрос. А как он же нам запечатанный пакет прислал?
Да. Как он узнал?
Значит, он один съел.
Нет, он вскрывается, этот пакет сам.
Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько.
50.
50? Mm. Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Приндятель на маяке.
Ну, пожалуйста. Итак, вышла замуж за Лаутера.
Лаутера, Джозеф Лаутер. Начали варить они крем.
Джозеф и Джозефина, да?
Да, и Джозефина. Начали варить они крем и стали искать точки продаж. Угу. Во-первых, денег особых-то не было. Ну, стартового капитала как такового для того, чтобы ну, вот так широко сразу выйти на рынок, присутствовать и там разместить товар в огромном количестве точек, ну, просто не позволяли финансы. И поэтому они обратили внимание на крупные розничные магазины. Ну, допустим, самый яркий пример — ГУМ и ЛИЦУМ в Москве. И они решили пойти не по пути поставок собственной продукции в эти магазины, в косметический
продажа
отдел.
Продажа рецептов, что ли?
Нет, не продажа рецептов, а стойки, собственные стойки. Она, по сути, была пионером вот этих стойк. Если вы сейчас зайдете, ну, в любой...
Что такое стойки?
Ну, стойка.
Дюрасель.
Ну, нет, ну, фирменная стойка компании косметической. Ну, допустим, Лореаль написано, Estée Lauder. За ней стоят продавцы-консультанты, которые приглашают женщин.
То есть, типа для того, проходе?
На проходе, для того, чтобы они попробовали саму косметику и приняли решение о покупке. Более того, она...
Я вот так колбасу покупаю.
Не проходи, мазни.
Смотрите, когда она открывала свою первую такую фирменную стойку в нью-йоркском супермаркете на 5-й авеню, она простояла месяц на входе в магазин. И она смотрела, вот огромное количество женщин через нее прошло, там около 20 тысяч, и она каждый шаг их фиксировала. И самое главное, вывод, который она сделала, и которым сейчас пользуются практически все маркетологи, которые застраивают вот собственными точками продаж крупные торговые центры, женщина, когда входила в этот супермаркет, в первую очередь смотрела направо. И она пошла договариваться к владельцам этого универмага, чтобы ее торговая точка появилась исключительно справа. Более того, почему...
Мужчина налево вот, смотрит,
да, сюда. Почему именно универмаги, вот эти ну, большие розничные центры, да, торговые? Потому что они были первыми в Соединенных Штатах, тогда еще не были в ходу карты кредитные. Ну, не было системы MasterCard, Visa, Diners Club. Вообще не было системы потребительского кредитования, ну, в том понимании вот именно карточного.
Нельзя было колбасу в кредит взять,
точно.
Да, как у нас.
Более того, в аптеках и в тех же универсальных магазинах, в которых продавались еще и продукты, всегда расплачивались кэшем. Только кэшем. Вот ты купил и должен расплатиться. А крупные вот эти розничные центры продаж, они вели систему собственных карт, на которую ты, в принципе, которые позволяли тебе уйти в кредит, ну да, в какую-то задолженность перед магазином. Эти карты выдавались особо
типа
лояльным клиентам.
Типа чеки такие.
Типа чеков, да. Mm-hmm. И эти люди могли, самое главное, могли воспользоваться этой картой и совершить импульсную покупку. Потому что, по сути, приобретение декоративной косметики для женщины — это импульсная покупка. Увидела, попробовала, захотела купить, и для этого нужны деньги. Потому что, ну, в принципе, ну, то, как себя позиционирует бренд, это не дешево. Косметика. То есть это не косметика за 5 там, или за 10 долларов. Вот.
Она
вот
ну, это... А сколько, Татьяна, стоит, вот, например, тушь от вот этой Estée Lauder? Ну, примерно.
Да. Ну, порядка полторы
тысячи. А в сравнении Лореаль какая-нибудь там?
Ну, Лореаль тоже да, дорогая косметика.
500-700.
О, даже вдвое дешевле, серьезно. Это да. Типа дорогая? А да, дороже, да, какие бренды? А? Дороже какие
Guerlain.
Бренды?
Guerlain.
Дороже, ну...
Ну вот я сказал, Guerlain.
Ну, брендовый, ну...
Guerlain. Guerlain. Вас просят Guerlain покупать. Yeah. Хорошо.
Да. Смотрите.
Спасибо.
Но помимо всего прочего, ей, конечно же, нужно было убедить руководство этих крупных супермаркетов, и в частности, вот на 5-й авеню, в том, что эта точка будет, ну, прибыльной, потому что ей же нужно платить-то еще и арендную плату за то, чтобы находиться внутри этого магазина. А денег, как таковых, не было, и все это, понятное дело, было на личных договоренностях, на том, что она в кредит работает, и впоследствии она провела отличную маркетинговую акцию. Она пригласила директора этого супермаркета на 5-й авеню и сказала, говорит, я провожу благотворительный вечер, и, говорит, для женщин, которые пользовались моей косметикой, потому что в некоторых косметика стала появляться в некоторых косметических салонах. ну, которые просто занимались тем, что ухаживали, в которые приходили женщины для того, чтобы за собой ухаживать. Она пригласила этих 80 женщин на благотворительный вечер, они поели вкусно, выпили шампанского, и она сказала: «Я каждой из вас дарю по подарочному набору». И внутри этого подарочного набора была губная помада, причем она была первооткрывательница еще и вот в чем. Она первой предложила губную помаду в металлическом... В пластик.
Нет, пластика не было тогда. Да, в банках продавали помаду. Ее наносили ложками.
Да нет, с кисточками, может быть.
Пальцем.
Это 42-45. Это середина 40-х годов. Она предложила металлический контейнер для губной помады. И когда женщины открыли эти подарочные наборы, первое, что они сделали... Они перешли улицу, потому что этот благотворительный ужин проходил прямо напротив этого универмага. Пошли в этот универмаг и стали спрашивать у продавцов, где можно купить такую же губную помаду в подарок. Ну и, собственно говоря, это сыграло на руку ей, и руководство достаточно быстро приняло решение о том, что первая торговая точка появилась. Ну а дальше она исколесила практически все Соединенные Штаты для того, чтобы лично открывать вот эти свои... киоски. Более того...
Ну, скажи мне, по химическому составу они ничем не отличались от всего остального.
Это просто позиционирование. Ну так, по-хорошему, просто позиционирование. Более того, огромное количество компаний, которые сейчас на рынке Соединенных Штатов работают, тот же Клиник, допустим.
Сырье из одного места?
Ну, практически сырье из одного места. Или позиционируют себя как компании, которые производят натуральную косметику.
Сейчас уже это вопрос имиджа.
Это вопрос имиджа. Но, смотрите, очень интересно, как голубой цвет появился вот основным цветом Estée Lauder.
В 70-х где-то популярен.
Во-первых,
и как-то прижился.
Смотрите, во-первых, она меняет букву Т на букву Д для того, чтобы более звучно звучало название компании. Разводится в 39-м году со своим мужем, потому что внутри ее стали раздирать противоречия. Она говорит: я устала быть для всех Estée Lauder, а приходить домой и быть Жозефиной Лаутер. Ну, то есть вот это непонимание.
Шизофрения.
Более того, она так увлеклась работой, принятием каких-то решений, значит, общением с коллегами, общением с потребителями, общением с потенциальными заказчиками.
А он вялым оказался,
ну,
да?
Что в конце концов она забросила семью, несмотря на то, что в этот момент у них уже был ребенок. Но что позволило в конце концов воссоединить семью буквально через 3 года? Ребенок тяжело заболел. В конце концов, именно нахождение рядом с родителями позволило ребенку выкарабкаться из этого
заболевания. И он тоже взял другую фамилию.
Нет, он взял эту же фамилию, появляется второй ребенок, и вместе они, в конце концов, прожили 41 год после этого, то есть опять у них...
Ну, 3 года-то у нее были веселые.
Значит...
Тут она и колесила, да, как раз?
Тут она и колесила по стране, но главная проблема, с которой она столкнулась...
С гарсоном.
Нет, проблема, с которой она столкнулась. На рынке присутствовали...
Самое интересное, упустили классика 3 года.
А как колесила-то?
Конным спортом, сказали.
Автомобили, самолеты, железнодорожный транспорт.
Конкорд. То есть везде это делала.
Делала везде.
Точки.
Посмотри, а.
Да. Ну, расскажи нам дальше, что было.
В общем, в конце концов, она была вынуждена вступить в борьбу с самыми крупными косметическими брендами, которые существовали в тот момент на рынке Соединенных Штатов. Это бренд Revlon, Чарльза Ревлона, Хелена Рубинштейн и Элизабет Арден. Ну, вот 3 бренда, которые формировали вкусы и потребительский
все
рынок.
Украинцы,
ну, практически все, да. Вот. И
сочинцы.
Она сделала самое важное, может быть, в своей жизни, хотя потешались все над ней, тот же Ревлон и все конкуренты говорили, что у этой девочки точно ничего не получится. Более того, ее завернуло крупное рекламное агентство BBDO, которое является одним из крупнейших, да, транснациональных рекламных агентств, они выкроили 50 тысяч долларов.
Выкроили
50 тысяч долларов, потому что до середины 50-х, 60-х у них не было ни одной рекламной кампании. То есть все вот, знаете, такие мелкие продажи, под шумок.
Сарафанное радио.
Да,
Возьми,
купи. И они приходят в это агентство BBDO и говорят: слушайте, давайте рекламную кампанию вот забабахаем какую-нибудь.
А кого они позвали?
Общенациональную.
Лицом.
Проблема была в следующем, что BBDO сказала, что 50 тысяч долларов даже не хватит для того, чтобы оплатить труд секретарши в их агентстве. Потому что в тот момент уже, ну там, в середине 60-х, бюджеты приближались, они обслуживали там и Lucky Strike, и там автомобильные все компании. Там
Lucky бюджет... Strike?
Нет, Strike.
Немецкая, Strike.
И бюджеты за миллион были, а тут 50 тысяч долларов предлагают. И в конце концов она расстроилась, возвращается к себе домой и решает следующее: потратить эти 50 тысяч тысяч долларов на выпуск пробников. И она была первой, вообще Estée Lauder была первой компанией, которая выпустила пробники косметической продукции и стала их бесплатно распространять в точках своих продаж.
Дорогие товарищи, сегодня рубрика «Брендятина» посвящена марке Estée Lauder. И, как мы поняли, в 60-е годы от нехватки средств
обратилась, да,
или от жадности.
Нет, нет, правда, 50 тысяч долларов свободно было. Но не, да, было, не было объемов продаж, которые были у того же Ревлон или у той же Хелены Рубинштейн. Ну просто банально не было денег. И она эти 50 тысяч долларов действительно потратила на производство пробников. Их, этого хватило для того, чтобы выпустить их огромное количество, там несколько сот тысяч. И она стала просто в своих собственных точках продаж их раздавать. Стояли девочки, которые приглашали подойти женщин к стойке Estée Lauder. Пробник, губной помады, крема для лица, все, что вы сейчас
парфюмерии
видите.
Парфюмерии тогда еще не было?
Нет, парфюмерии еще тогда не было, она чуть попозже появилась. Там тоже очень интересная история, как она продвигала
что
свои духи.
Парфюмерии?
Но духи имеются
духи,
в виду.
Духи.
Как это не было духов? Духи были?
Нет, имеется в виду Estée Lauder, чуть попозже. И любой женский журнал откройте, там же огромная вот эта история с пробниками, когда просто в женском журнале рекламный макет крупного производителя. И, пожалуйста, тебе шампунь, блеск для губ, там, я не знаю, что вот можно в пробнике.
Ну, крем в основном и парфюмерия, там страничку потеряли.
Пожалуйста, в журнале «Ровесник» пластинка была гибкая, тоже пробник.
Да, тоже пробник. И невероятно.
Резиновая, да, такая?
Смотрите,
но с дыркой.
За 5 лет... Попробую за 5 услышать. Лет история с пробниками, несмотря на то, что вот этот Ревлон постоянно говорил о том, что она разорит себя, невозможно забирать. Он-то считал, что, ну, по сути, это из собственного кармана ты оплачиваешь покупку. Но это заставляло, в конце концов, женщин пробовать и возвращаться к стойкам Estée Lauder. Голубые почему? Почему? Забыл про это рассказать.
Вот голубые это не стойки. Надо забывать уже, да.
Да. А около года проводила исследования в спальнях в женских.
Какого цвета трусики?
Нет. Какого цвета коробка, упаковка крема ночного будет смотреться идеально в женской спальне? Ну, потому что это на она опрашивала женщин. И то есть вот потому, какие шторы висят в спальне. Вот у меня нет никаких штор. Да, ну потому что и в
Таджикистане. Кровать-то нет. Есть? Да. Окон не было в комнате?
В детстве?
Вместо окна дверь была. Картина.
Нет, дверь была. Нет,
дверь на улицу?
Дверь, но спал я на полу.
В лес сразу.
Нет, ну там леса. Погодите,
другой вопрос. Другой вопрос. Были ли стены и крыши?
Нет, ну крыша была, конечно, была. Правда, я вот до потолка доставал руку.
Лежа. Будка Вахидова была.
Посмотрите, и она вычислила этот цвет просто-напросто. Тот цвет, который будет приятен женскому глазу. Вот, ну, глазам имеется в виду, да.
Вот, куда вы добрались.
Вот у Татьяны такого цвета платье сегодня.
Да, абсолютно
точно. Оно, кстати, прекрасно на ощупь такое.
Да.
Уже успели. Элегантное.
Ну, оно так облегает.
И оно, вот в отличие от шелковых тканей,
да. Ну, наконец-то вышли на магистральную тему. Давайте.
Хорошо.
40 минут говорили.
С голубым цветом разобрались. Теперь о парфюмерии. Когда она, в конце концов, решила запустить уже и линию собственных духов, а, понятное дело, для того, чтобы дух...
Который воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
Ну, то есть, вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться. Мне нравится.
Брендятина.
Так, итак, вы вылезли из своей норы. И там что? Тоже голубой цвет у вас?
Вместе с Estée Lauder. Голубой цвет. И, наконец, она решила продавать духи. Но для того, чтобы завоевать мир, если ты действительно занимаешься парфюмерией и все, что связано именно духами, то тебе, конечно, в первую очередь надо покорить Францию. Она отправилась во Францию, зашла в самых известный универсам.
Какой?
Нам сказали, самый известный.
Самый известный. Французский универсам. Ну, какая? Галерея. Давайте, галерея
Лафайет.
Абсолютно точно. Зашла в косметический отдел, разбила духи, которые были у нее в руках собственные, и сказала: я Estée Lauder, это новый запах духов, и вы их будете покупать. Все, абсолютно, реально сработало.
Это легенда, Рустам Иванович, или по-настоящему?
Это по-настоящему так было. Все, после этого на рынке появились...
Не посадили вот
нет,
вот
нет, первые духи, действительно, потому что, ну, по-хорошему, историки говорят, что хороший запах первый был. хороший запах.
Да. То есть его нет сейчас.
Это, ну, я не знаю, честно говоря. Я не пользуюсь
Эстелаудом. Татьяна, вы пользуетесь духами Эстелаудом?
Духами нет, но
вообще какие у них названия ароматов? Вот,
Эстелаудер? Я не знаю.
Есть фирменные? А Клима это чье?
Ну, это не французский.
Французский.
Это французский.
Клима это самый, ну, смотрите, в Советском Союзе. Не, самый,
а самый. Чье? Кто производитель-то?
Не помню.
Смотри, уже к середине 70-х годов компания Estée Lauder заняла доминирующее положение вот на американском рынке. Ну и смотрите, количество компаний, которые сейчас входят в группу компании Estée Lauder. Пожалуйста, бренды. Ну вот Clinique я уже сказал. Aramis, один из самых дорогих брендов декоративной косметики. La Mer. Они, в общем, там знаете, какая история? Они контролируют 9 из 10 люксовых брендов декоративной косметики.
Ну, что тут такое декоративное?
Ну, декоративное...
Это вот когда есть какие-то...
Это то, что к утру стирается,
да,
на женщине.
Да, да, да.
А смотрите, есть, которые не стираются?
Мак, Бобби Браун, Донна Каран, Томми Хильфигер, Баббл энд Баббл, Стила, Джо Малони, Кейт Спейд, Рональд энд Филдс, Майкл Корс. Ну, это вот все, что касается... Ну,
сам приходится
это...
переводить.
Да, да, да. Ну, огромный...
перевод.
Мак. Ну, вот мак еще, да.
Как еще мат?
Да, и крем La Mer. $400 самый дешевый крем, говорят, стоит. По технологии NASA разработан.
NASA.
Есть... NASA все ссылаются, кстати говоря.
Которому наплевать на
все. Это NASA, да. Я вот когда пылесос продавал, говорит, вот шланг по технологии NASA, он может служить 3000 лет, ничего не будет. Вот таким же шлангом...
Зачем тебе оплачивать?
Пристегивает космонавт.
Бездарных внуков.
Каполону. Вот, да.
Каполону. Я и тысячу лет там.
Ну, тысячу лет будешь болтаться в космосе.
У создательницы этой империи косметики, косметической, было несколько формул успеха. Пожалуйста, могу познакомить.
Давайте.
Главное — правильно выбрать место. Вот. Не пишите гневных писем.
Это и к любви относится.
Не жалейте овса для лошадей.
Чего-чего не жалеть?
Не жалейте овса для лошадей. Ну, я так понимаю, это для работников, которые и приносят успех компании.
Работники — это лошади.
Всегда
лошади,
сохраняйте, да, свой имидж, следите за конкурентами, разделяйте и властвуйте, учитесь говорить «нет», доверяйте своему внутреннему голосу. Закон жесток, но это закон. Признавайте свои ошибки, записывайте все, нанимайте лучших специалистов, преодолевайте препятствия, предоставляйте кредиты всегда, когда это возможно, и хорошо обучайте своих продавцов. И краткий совет для женщин. Главное для каждой женщины — это установить порядок и режим ухода за кожей, и неуклонно ему подчиняться. Да, теперь, собственно говоря, как история корпорации Estée Lauder связана, допустим, с Владимиром Рудольфовичем Соловьевым. Вот не догадываетесь, да?
Чипсы? Нет, это для него нет. Чипсы делают?
Ну, смотрите, в 13 августа 1936 года в Женеве был создан...
Родился Владимир.
Нет, Всемирный еврейский конгресс.
Да.
Да, ну, собственно говоря, политическая задача этого конгресса — это представительство евреев... Ну, всех везде. Евреев, и всех диаспор. Ну, и продвижение.
Надо на Палестину ехать.
Ну, я уж не знаю, куда нужно ехать, но в 2007 году пост председателя Всемирного еврейского конгресса занял...
Там, в Швейцарии?
Нет, ну, вообще Всемирного еврейского конгресса. Тут невозможно сказать, где в Швейцарии.
Он на Луне.
Или в Соединенных Штатах, хотя штаб-квартира в Соединенных Штатах находится. Занял младший сын Estée Lauder. Вот. И вот он уже 5 лет, собственно говоря,
рулит
Всемирным еврейским конгрессом. И теми деньгами является одним из основных спонсоров Всемирного еврейского конгресса. Вот.
Это хорошо.
Да. Вот. Да. А Владимир Рудольфович, он просто входит в одну из общественных организаций.
Чипсы — это неудачный продукт,
которые тоже
еврейского
конгресса,
да,
с Всемирным еврейским конгрессом.
Здорово.
Вот и все. Вот так вот. Представляете, как пересекаются... Два бренда.
Кто бы мог подумать, что этим закончится.
Конечно,
да. Да я так и думал.